Книга Руфь. Интересно, уже сейчас сказали, что книга Руфь это... Она не зайдет сейчас опять сейчас. Дверь. Книга Руфь это, уже сказали, да? Она зачем написана в Библии? Чтобы нам показать, что она... Кто она была?
Давида была прабабушка Руфь.
Начинаем. Это восьмая книга Библии, да? У нас от какой-то книги я все время наверху буду здесь писать. Я раньше не писал, видите, здесь не стоит. Потом буду писать восьмая книга. Книга Руфь единственная такая короткая историческая книга Библии. В ней мы встречаем идиллию, спокойствие и беззаботность времен неутешных войн и кровопролитных времен судей. Что если мы с вами нарисуем жизнь судей вот такая, книга судей, она вся вот такая, да? То мы видим с вами в этой книге, то на протяжении... Вдруг в этой истории появляется...
Надежда.
Книга Руфь.
Да,
тут есть Руфь, тут есть кто еще? Воос есть?
Нет.
Неимень. Да, или Наумень. Неимень, Наумень. Наоми, знаете имя такое есть? А как она переводится? Потом же написано, в книге Руфь. Не зовите меня больше Наимень, зовите меня Мара печальная. Наимень не печальная. Наимень не печальная. Не зовите меня больше Наимень, а зовите меня Марой.
Это потом. А до этого что такое Наимень? Счастливая тогда получается? Печальная, значит Наимень это счастливая.
20 стих. Она сказала им, не называйте меня Наимень, первая глава, приятная, а называйте меня Марую, горькая.
Приятная и горькая.
Наоми Кэмпбелл, приятная Кэмпбелл переводится.
Шоколад.
Дома, наверное, есть. Я не проверял Руфь. Я Руфь еще не проверял к ним. Хорошо. И еще я хотел сказать. Послушайте внимательно. Я теперь книги буду проверять после, вот, которые мы проходим книги. После этого я буду эти книги проверять. Я вам скажу почему. Потому что мне потом еще последние здесь сдают, и мне опять надо возвращаться назад. Я уже эти проверяю, потом те, потом мне еще туда. В общем, я их все собираю, все, что есть, проверяю за раз, раздаю. Все собираю, что есть, проверяю за раз, раздаю.
То есть, если кто-то сдает позже, то это уже не будет?
Позже сдает, у него проблем нету. 10% минус, и он может через полгода ее сдать. Минус 10%. Месяц вы можете сдать. В течение месяца можете их сдать назад.
Если не сдать, то потом?
Ну, потом минус 20%.
Значит, у меня из-за того, что у меня дома не было листочка?
Да, 90%. Мы идем с вами дальше. Они все стоят в интернете, у вас есть телефон, вы можете мне позвонить, спросить.
Здесь, когда он сдаёт, разбирается, тогда это не от него.
В этой книге мы видим, как Бог проявляет свою благодать к смиренным людям. 1 Петра написано, Бог гордым противится, а смиренным дает 5 глава. Как, можете написать, 1 Петра, 5 глава. Как Бог, несмотря на всеобщее отпадение от Бога, целого народа, все-таки имеет личное отношение с людьми, преклонившимися перед Ним. Бог благословляет такие семьи особенным образом. Смотрите. Тын-тын-тын. Вас, Неми, Руфь. Весь народ. А у Бога есть личное отношение с людьми. Я не могу сказать, если все вокруг плохие, то и я поэтому такой. Не идет. От Руфь происходит Давид, который является непосредственным родоначальником Мессии. Мой вопрос на засыпку, который я задавал в книге Иисуса Навина. Зачем Наимень ходила в Моав?
Она ушла от
Бога. С человеческой стороны. С человеческой стороны. А со стороны Бога?
За
Руфью. Зачем ходили со Глидатаи в Иерихон? С человеческой стороны высмотреть город, с Божьей стороны спасти Раав блудницу. Наимень пошла в Моав с человеческой стороны, спасаясь от голода, она понятия не имела, что она спасает. Она и даже, наверное, потом не узнала об этом. Скорее всего, умерла она про Давида и ничего не знала, наверное. Она же уже, помните, старая была, она говорит, я уже и детей не рожу, и даже если чудо случится, что я их рожу, даже, они, в общем,
вы не дождетесь,
пока они вырастут, да. Смотрите. Смотрите, значит, смотрите, значит, она ходила.
За Руфью.
Интересно. Интересно. Тема книги. Иностранец может войти в семью Божию. Иностранец может войти в семью Божию. Иностранец, напишите.
Ауслендер.
Ауслендер. Евреи тоже переводятся ауслендер, так что не переживай. Или язычник можете написать. Язычник, напишите в ковышке. Язычник может войти в семью Божию. Время. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. О чем вам это говорит?
Ну, о состоянии Израиля в то время.
Точнее. Мы только сейчас книгу судей с вами разбираем. Непослушание. Книга идет, когда народ находится, когда народ находится вот в этой пике.
Далеко от Бога.
Теперь. Интересно. Они идут в Моав. Дальше будем с вами говорить. Просто. Теперь дальше. Авид родил Исея, Исей родил Давида. Вот книга перекрывает период, да, до Давида. То есть она нам такой мостик, Давида, ших. Следующее сейчас начинается царство, там еще Давид не скоро появляется, да? Но книга нам такой мостик, так туда. Она говорит нам, зачем книга Руфь была написана. Хорошо. Скорее всего, эта книга была написана после рождения Давида. Или эту строчку дописали, как мы с вами говорили, да? Но, скорее всего, подразумевает, что она писалась после. Или тогда эту строчку дописали, понимаете?
Да.
Просто эту строку потом вписали. Руф, тык-тык-тык-тык-тык-тык, мост поставили. Автор. Автор книги неизвестен. Иудейская традиция приписывает авторство книгу пророку Самуилу.
Самуил?
Угу. Обратите внимание, что эта книга у нас по датам, по нашим с вами датам, стоит раньше, чем книга Судей написана. Судей в 4 году, а это написано в 10. Видите?
Да.
Интересно тоже. Родословная. Мать Воозы была проститутка Раав. Ужас какой. С которой мы познакомились в книге Иисуса Навина, 6 глава. Раав была хананейкой и принадлежит вместе с моавитянкой Руфь к интереснейшим в кавычках предкам Мессии, находящимся в родословной Давида. Руфь стала прабабушкой Давида. Открывайте Матфея 1 главу. Знаете, что такое книга Руфь? Знаете, что такое книга Руфь? Это пощечина израильскому народу.
Да?
Да.
Какая глаголица?
Первая, Матфея, родословная, написана в первой
глаголице.
Первая. Евангелие от Матфея написано для евреев. Все четыре Евангелия написаны для разных. Мы будем с вами про Евангелие говорить. Грекам Луки написано, римлянам Марка написано. Матфея писал для евреев. Когда мы доберемся до Евангелия, если будем еще живы на этой земле. Кстати, Спержин сказал, если вы живы и находитесь на земле, а не в аду, у вас нет причин для печали.
Да. Ура!
Интересное выражение Спержина. Открыли Марка 1 глава? Матфея, простите меня. Послушайте, я читаю родословную. Родословная Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. Как евреи сейчас себя чувствуют? Сын чей? Мы дети Давида. Мы, Иисус говорит, они говорят, мы, он один у нас отец, Авраам. То есть, хорошее начало, да? Все хорошо. Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев Иуда, родил Фареса и Зару. Послушайте, не верьте опыту людей, верьте Писанию, мужчины рожают. Это все неправда, что женщины рожают. Теперь слушайте. Послушайте, в этой родословной есть несколько пощечин. Несколько пощечин, которые Матфей специально пишет религиозному обществу тогда израильскому.
Ничего.
Сейчас увидите. Иуда родил Фареса. Иуда. От Иуды. Мы иудеи. Давид колено Иуда. Иуда родил Фареса и Зару. От кого?
Фомай.
Что это такое?
Служанка.
Иуда, оказывается, какая служанка? Вы о чем? Она переоделась в проститутку, и он к ней сходил. Зачем ты пишешь? впишешь сюда это, Матфей? Давай Фомарь как-то мы отсюда вычеркнем. Когда она портит нам нашу квартиру. Она ее... Смотрите, как интересно, Матфей пишет евреям, и он им говорит, посмотрите, вы такие же, как и все. Вы ничуть не лучше и не выше.
Можно не согласиться.
Можно.
Потому что евреи же...
Подождите, Иуда пошел к проститутке. Проблема не в Фомаре, проблема, что Иуда гульнул, как в магазин за хлебом. Видит проститутку и зашел к ней. Он оставляет все свои банковские кредитные карточками вместе со всеми паспортами и пинами у нее дома. Вы говорите, он это не делал. Он оставил жезл свой и кольцо. Она могла от его имени идти, он ей оставил, он вытащил кошелек, все кредитные карточки отдал ей, и вот пин-номер на каждую карточку, и ушел. Это кто делает? Это кто делает? Иуда, от которого Иисус Давид рождается. Клач первый. Дальше идем. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы.
Второе.
Это кто? А кто Рахав?
Это Рахав.
Это Рахав, да. Там буква Х просто в русском не написали, она Рахаб, она и называется, она на иврите Рахаб называется. Проститутка, хананейка. Второй раз. Клатч. Это все в огород, камешки в огород Давида летят, да? Дальше. Ваос родил Авида от Руфи. Моавитянка. Зачем эти имена здесь привел Матфей? Вы видите? Не перемеш... Это Бог их выбрал, этих людей специально. И Раав, и Руфь. Дальше. Исей родил Давида царя. Давид царь. Смотрите, не просто Давид. Он не просто Давид. Подождите. Царь. Царя Давида. Царь? Родил Соломона. А что, Соломон не царь, что ли? Царь. Почему Давид? Царь. Смотрите, что делает Матфей. Царь родил Соломона от бывшей Заурию. Два преступления сразу Давида в одном выражении. Версавия, которую он гульнул. И Урия, которого он заказал. Первое заказное убийство в Библии. Вы слышите, что... Вы смотрите, что делает Матфей. Клач, клач, клач. Ваш царь Давид? Да, наш Матфей, это еврей. Вот он, на самом деле-то какой.
Перестаньте вас не раскладывать, да?
Перестаньте гордиться своей родословной. Бог это... Бог, да, понимаете? Он говорит, перестаньте гордиться, что вы евреи. Вы такие же, как и все остальные. То, что вы живете, и то, что у вас отношения особые с Богом, это вся слава только Богу, но не вам. Не потому, что вы евреи, а потому, что Он вас выбрал из всех народов и поставил. И вы, кстати, распяли Христа. Мы это нет, это римляне. Нет, конечно. А кровь на чем будет? Послушайте, римляне распяли Христа руками, евреи распяли его словами, а мы с вами распяли его делами. Христа распяли все, весь мир. Распял Христа.
Грех мира.
Поэтому и участвовали в распятии Христа все, просто по-разному. Да. Хорошо. Идем с вами, значит, да, где мы остались? Интересная штука. Родословная Христа – это жемчужина. Про нее можно проповедовать несколько проповедей про родословную Христа. Она настолько интересная. Посмотрите, если бы он написал от Версавии. Царь Давид. Царь. От Версавии, если бы он написал, Урия бы тогда пролетел.
Да-да.
Насколько Бог дал мудрость Матфею одним выражением, два грех, две мухи сразу. От бывшей за Урию, и эту сразу. Дальше. Это не наша тема. Историческое месторасположение книги. Наамин и Руф жили во времена судей. Хотя книга и не упоминает имен никакого имени судьи, то есть не упоминает никакого судью. Однако есть предположение, что события книги происходили во время Иаира, 10 глава судей. Обетованная земля, в которой должны были течь молоко и мед, превратила в землю голода. Бесконечные войны, описанные в книге судей, голод книги Руф, является следствием греха, отступления Израиля от Бога. Отношения с моавитянами, потомками Лота, были у Израиля всегда напряженными. Всегда. Хотя в этой книге они выглядят более чем нормальными. Пошли, живут там, женятся, никто их не бьет, евреев. Посмотрите, как они спокойно живут. Ворочаются назад, Никто не говорит, зачем вы сюда привели моавитян. Гоните ее назад. Спокойно женится. Смотрите, вообще никаких проблем нет, да? Интересно. Почему? О чем это нам? Это свидетельство, когда была написана книга Рут. Не в те времена, когда они возвращались, а в те времена, когда они стоят внизу. Скорее всего, что Моав, они стоят сейчас под Моавом. Поэтому они спокойно в Моав ходят, и их там никто не трогает. Они, скорее всего, рабы моавитян сейчас находятся. Дальше. Суверенитет Бога в жизни верующей. Хотя книга и называется именем женщины Руфь. Почему она названа именем Руфь? А что, нельзя было назвать Ваос? Он, по крайней мере, он еврей был.
Ну, Давидов.
Клач. Вы смотрите, что делает Бог. Руфь. Давайте какое-то другое имя. Ну, как-то моавитянка, Библию. Все-таки Бог же ведь наш, не их.
Нейтрально.
Руфь.
Именем мужа Ноаминя.
Руфь. Руфь будет книга.
Причем? Сколько она уговаривала их остаться?
Да. Да-да. Смотри. Сейчас все придем. Не переживайте. А главным персонажем книги является Ноэмень. Она главный персонаж?
Да.
То проанализировав внимательно содержание книги, мы увидим, что на самом деле главным героем книги является
Бог.
Запишите Бог, напишите. И сейчас увидим почему. Бог — это главный персонаж, который следит за своим народом и управляет людьми так, чтобы в конце концов их жизнь приводит к благословению всего израильского народа. В данном случае Ваос и Руфь. Там, смотрите, весь Израиль в грехах сидит. А Бог делает свой план. Вы будете читать Иеремию, и там в книге пророка Иеремии наткнетесь на один интереснейший стих. Я вам его советую подчеркнуть, я вам не буду говорить, иначе вы его потом просмотрите. «Мое намерение никто не может остановить». Посмотрите, вся Германия сейчас будет, например, в грехах утопать, все христианство. Бог все равно сделает, что ему надо. Мое намерение. Вы можете всеми полками, армия будет потом воевать с Израилем, Армагеддон. Ну, воюйте. Я все равно сделаю, что надо, да? А почему? Потому что у Бога есть цель. И от этой цели он идет к этой цели. Он не придумывает, как, если не получится, то так. У него нет этих стратегий. Он говорит, будет вот так. И вы можете все поразбиваться здесь, в смерть. Будет вот так. И он это делает в книге Руфь, да? Там народ, они возятся, что-то там, а он себе спокойно дальше историю пишет, да?
Ваня, это точно так же, как он показывает на примере Моисея, что его суверенная воля,
да,
незыблема.
Да, нет.
Вот как, да, я так.
Дальше. Тем самым Бог доказывает свою верность народу. Верность напишите. То есть он говорит, Иезекииль будете читать, Иеремия, вы были неверны, а я остался верным. Вы вспоминаете сразу книгу Руфь. Вы были неверны, а я оставался верным. Вы все были против меня, а я делал свою. И потом же через это спас народ. Да? То есть у него одна цель. Обратите внимание, что события книги происходят во время судей. Мы будем позже говорить об этом ужасном времени, мы уже с вами говорили. Все персонажи книги являются контрастной противоположностью. Противоположностью остальным людям, погрязшим в грехах. Кто считал себя правильными? Сейчас я скажу пару слов на эту тему. Судьи 21-25. В те дни не было царя в Израиле, каждый делал то, что ему казалось. Каждый считал себя правильно. Я прав. У каждого своя правда. Вы слышали сегодня эти выражения?
Да.
Ты веришь в этого, в своего Бога, а я верю в своего Бога.
Так и говорят.
Так и говорят, да. Верь себе, ты так веришь, а я так верю. Нет, Бог говорит, вот так мне только можно верить, и никак по-другому. Есть. Очень интересно. Смотрите, это книга. Если ее оттуда убрать, эту книгу, Руфь, то будет все нормально. Судьи прошли, потом Анна молится, Бог дает Самуила, Самуил восстанавливает это все, и все идет дальше. Но эта книга, она дорн, она шип, она в этой истории израильского народа, она как, знаете, вот, ну уберите вы эту кочку, мы все от нее спотыкаемся. Палка в колесе стоит. То есть это который вот на гладкую дорогу камень положили, и все, кто идет, через него спотыкаются. Вы неверные, а моавитянка, Руфь, любит Бога. Она, это бельмо в глазу, понимаете, это он говорит, посмотрите, я вас люблю, обетование ваше, закон ваш. Павел пишет, какое преимущество быть евреем? Закон, обетование, отцы ваши, пророки ваши, а моавитянка
была верной.
Верная Богу.
Иван, а для моавитян она тоже была как странная, да, что она в Бога верит? Они же, наверное, это...
Так она поверила, когда в Богу, да. Как, но она, но имени ее говорит, вернитесь к своим богам, она им говорит. Вернитесь к своим богам. Говорит, я буду твоему Богу служить. Дальше. Книга повествует о великих делах Бога, которые не связаны границами. Для Бога Маав, Африка, индейцы, евреи. Он делает свое дело, он спасает людей. Бог.
Нет,
Бог. Дальше. Руфь называется в книге все время. Ну зачем? Ну написал он Руфь моавитянка. Ну понятно. И дальше писал бы Руфь, Руфь, Руфь. Руфь моавитянка, Руфь моавитянка, Руфь моавитянка. Клач. Руфь моавитянка. И пошла Руфь моавитянка. И пошла Руфь. И пришла Руфь моавитянка. Зачем?
Не забывайте.
Клач. Клач, клач. Вы представляете, что Бог делает? Он носом тыкает людей нас с вами. Смотрите, вы христиане, вон как живете, а вон неверующие. А они вон как живут.
Ну это и нам.
Нам с вами такое же тоже. Бог показывает тем самым, что даже женщина из Моава, связанная заветом с Богом и имеющая веру, может жить с Богом и быть Ему послушной. Бог благословляет ее. В отличие от иностранки и моавитянки, израильский народ живет в тягчайших грехах. 2.9 мы с вами читали уже, помните, хуже и хуже делали. Типология. Новый Завет нигде не указывает на типологию персонажей книги Руфь. Однако она просматривается с потрясающей ясностью. Помните, мы с вами говорили об опасности типологии? Мы говорили с вами, что если Новый Завет не дает типологию, то есть не говорит какому-то событию, какому-то персонажу, не приписывает, не говорит вот, то есть... Какое же место взять? В Скинии написано про образ будущего, да? Если Новый Завет написан это. Если Библия это не делает, то нам надо осторожно быть, чтобы мы не всему подряд не приписывали, не одухотворяли эти вещи. Здесь нету в этой книге, и Новый Завет это не говорит, но она просматривается. Смотрите, Руфь про образ язычников и церкви. То же самое. Пока церковь возится, в возне живет, какие-то грехи, Содом, Гоморра, все на свете, все грехи Библии, которые есть в церкви. Это время, у Бога есть, возникают какие-то независимые церкви. Они не хотят никаким организациям. Почему меня спрашивают, почему ваша церковь не состоит ни в каком союзе? Да мы не хотим ни в каком союзе. Каждый союз, который сегодня есть в Германии, нет ни одного союза христианского, который соответствовал бы Библии. У них у всех компромиссы есть с этим миром. Зачем нам там быть? Зачем нам там быть? Любого союза. Практически. Осталось там еще по пальцам сосчитать. И немцы сейчас пытаются как раз назад вернуться. Сейчас очень сильно движения идут назад к Писанию. Очень сильно соединяются церкви, соединяются, выходят церкви из союзов или находятся в союзах, объединяются еще в рабочие, знаете, такие Arbeitsgemeinschaften называются, в рабочие такие еще форумы, еще подсоюзы, да. Все они говорят, ладно, не будем выходить, останемся там, но мы здесь соединимся с другими тремя церквями и будем в другом направлении развивать. Жизнь этой женщины – прообраз того, что Бог любит абсолютно всех людей, и даже тех, с которыми Он запретил Израилю сообщаться. Эта книга демонстрирует великую благодать Бога. Подчеркните эти три слова. Великую благодать Бога. Руфь была моавитянкой, что исключало ее 100% из общества израильского. Второзаконие 23.3. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. И десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Однако Бог принимает моавитянку. Людям нельзя было моавитян брать. Это прообраз на язычники. Язычники входят в церковь, как тогда те, кто не должны были войти, входят в общество Израиля, и так язычники не должны были войти, и они входят в общество Божие. Понимаете, да? Руфь была, так, но вражда была прекращена после Руфи. Точно так же, как и нас, язычников, Бог принял в свое святое общество. Ваос, прообраз Христа. Прообраз Христа, в кавычках, да. Ваос спас Руфь Наоминь. Спас?
Да.
Спас. Он был в состоянии заплатить цену. Еще интересно. Христос, у Христа хватило заплатить за все грехи. И у Ваоза не надо было в долг брать, занимать. Он запросто покупает. Причем, как он покупает, да? Ты землю не хочешь купить? Хочу. Но там Руфь еще есть. Не хочу. Давай лучше ты. Кроме того, он смотрел с добродушием на бедность и нужду окружающих. Таким образом, мы получаем первые представления о Христе, который искупает людей из бедного состояния и во всех людях видит в первую очередь их плачевное состояние. Ему, что нужно Христу?
Сердце.
Исаия будете читать, 66 глава. «Сердце сокрушенное и трепещущее перед Словом Моим. Я не пройду мимо, он говорит. Не презрю это, не пройду мимо». Хорошо, у меня теперь к вам вопрос. Руфь ложится к ногам Ваоза.
Да.
А что такое? Хорошо она сделала, плохо?
Не очень.
Наимень виновата. Наимень виновата. Так это грех или нет?
Я считаю, что это не грех.
Вот смотри, так на каком основании вы считаете, что грех, и на каком основании вы считаете, что не грех? Открываем третью главу Руфь.
Там не стоит, что
ничего? Я поэтому на эту тематику... Я удивляюсь, что вы никто не спросили. Сейчас мы посмотрим, что это было. Третья глава, 7 стиха я читаю. Я сейчас прочитаю, потом мы чуть-чуть на эти стихи обратим внимание. «Ваос наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать подле Скирда. И она пришла тихоньку, Руфь, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина, и сказал ей Ваос». И сказал ей Ваос, кто ты? Она сказала, я Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. Ваос сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Очень интересное выражение. Знают ли о нас сегодня, о женщинах, что мы добродетельны? Причем все ворота города. Все, которые есть. Где они жили? Вифлееме.
Да.
Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственники ближе меня. Переночуй эту ночь завтра же. Если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму, жив Господь. Спи до утра. И спала она у ног его до утра. Где спала? И встала прежде, нежели могли они распознать друг друга, и сказала Ваос, пусть не в темноте, да? И сказала Ваос, пусть не знает, что женщина приходила на гумно. Теперь читаю я, знаете, какой стих? 13, 4 главы. И взял Ваос Руфь, и она сделалась его женой, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она взяла сына. Вот здесь они переспали. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что это культура и традиция того времени.
Да,
вы уже читаете про Давида, когда он умирал? Вы уже прочитали?
Нет.
Вы уже должны были первую, вторую книгу Царств сдать.
Да.
Как сдать? Сегодня только мы встаем.
В третий.
Судьи.
Нет, вы должны были сдать, у вас график есть, когда вы сдаете книги. Вы не тяните книгу до сегодняшнего дня, вы читайте по графику. Я вчера ругал всех. Потому что вы так забуксуетесь, вы не разбуксуетесь потом. Если вы возьмите один день, догоните все хвосты и идите 3-4 главы в день. В субботу-воскресенье у вас пуфер остается, нагоняйте в субботу-воскресенье. Вы не сможете, потому что мы через две недели будем первый, второй царь говорить. Там столько много глав, вы просто забуксуете, вы не сможете идти. А через еще две недели будет третье, четвертое царство, когда же мы 104 книги сдадим. Мы в один день будем первое, второе царство разбирать. Слушайте, традиция, конечно, не успеете. Потому что вам надо было издать первое, второе царство 21 апреля. Вы сейчас уже должны были считать третье, четвертое царство. Вы не успеете, потому вы успеете, если вы один раз догоните, сядете, напрягетесь, один день выключите все свои дела, два дня и догоните, и потом будете идти по графику, который я вам дал, тогда вы успеете. И у вас не будет ни кризиса, ни ничего. Три главы в день читать это полчаса.
Нет, три главы окей, а вот бывает и 10 читают, да?
Да потому что вы неправильно делаете, у вас надо каждый день читать три главы.
А у меня вообще в последний день всю книгу.
Понимаете, то есть проблема, но это уже другая, это сейчас Лена уйдет, давайте. Значит, смотрите, Давид лежит, умирает, ему подложили женщину. Согреть его, Давид, потому что не было отопления и холодно было.
Сейчас нет
отопления в Израиле. Но сегодня не надо никого подкладывать. Сегодня изменились культурные условия. В то время это было нормально. Она, послушайте, она ему говорит, кто ты? Я раба твоя. То есть это делали рабы, это делали не наложницы, это делали не жены, это делали рабы. И жена также лежала, ее другая рабыня грела ее ноги жены. Да? То есть, и она говорит, я раба, ага. Посмотрите, понял, значит ты сюда пришла, ты как раба сюда пришла, а не как, чтобы со мной переспать, понимаете? Все очень интересная штука. И он ей говорит, в каждой ворота знает, что ты женщина добродетельная. То есть за тобой слуха-то нету, то есть все же знают, что ты хорош. И он даже не заподозрил. А почему он содрогнулся ночью? Потому что тепло. С перепуга, потому что непривычно тепло, ведь ночью холодно должно быть, да? И он ее называет как? Дочь. Два раза. С дочерьмя тоже не спят. То есть эта история, если ее посмотреть в культурно-историческом контексте того времени, она была нормальна для того времени. Сегодня не надо женщинам идти в ноги к мужчинам греть их. Это закончится нехорошо. Это закончится, как правило, грехами заканчивается. Потому что сегодня другие культурно-исторические у нас с вами. Хорошо. Теперь задание на 1, 2, 3, 4 царство. Те, кто еще не начал читать, вам повезло. Те, кто начал читать, им еще повезло, им придется еще раз читать. Ничего страшного. Не еще раз читать, а просто... Вот я вас попрошу, если я говорю, вы не говорите громче. Мне тяжело говорить, мне приходится вас все время перебивать и громче, чтобы вы перестали говорить. Я тогда буду переставать вообще говорить. Смотрите, какое у вас домашнее задание. Первый царь кто был?
Саул.
Второй?
Давид.
Третий?
Соломон.
Потом?
Один из его сыновей, Ика.
Там не один был, там еще был. Так, хорошо. Потом по Соломона царство делится.
Делится.
На два. Это Израиль?
Иудея.
А это Иуда, или Иудея, или Иуда можно просто назвать. И здесь были цари, там тренг-тренг, или круглыми их рисуйте, как вам удобно там. Сейчас я вам объясню почему. Вам надо будет вот это сделать и мне показать. Можете круглыми, можете треугольными их рисовать, как хотите, как вам удобно. Сейчас объясню зачем. Вам надо выяснить одну вещь. Если вы уже читаете, просто назад прогляните, и вы это все увидите. Вам надо выяснить одну вещь. Когда этот царь был послушный Богу, хороший, когда он был плохой. Mm-hmm. То есть, если мы с вами... Саул вначале был хороший,
yeah.
А в конце был? Yeah. Значит, вы рисуете ему, делите пополам и рисуете черный. Mm-hmm. Давид?
Был хороший.
Всегда.
Ну, грешил тоже.
Но он был, он отпадал, он народ в грех водил. Mm-hmm. Нет. По книгам царствам это надо делать, не по паралипоменон. Вы увидите, почему в паралипоменон грех Соломона нету. Мы с вами потом поговорим, почему его там нет.
Соломона или Давида?
Соломона. Мы идем, наша задача это первое, четвертое царство. То есть вы по этим книгам это делаете, не по паралипоменону. По книге четвертое царство Соломон в конце жизни какой был?
плохой. Наложницы были, жены были, иностранки,
посредник. Теперь, и вы таким образом вы делаете. Может быть, что будет у вас какой-то царь, который в середине был хороший. Или в начале. Тогда вы его разделите на три части. Например, нарисуйте. Если вдруг будет. Если нет, то вы так и рисуете, там так, или вот так рисуете, в общем, ваша задача, и вам надо будет это мне, нет, всех царей вы рисуете, всех северных и всех южных вы рисуете.
Все время хорошее, зачем тогда что-то рисовать не
дало? Вы увидите это зачем потом, вам сейчас надо вот это сделать, а зачем вы это увидите потом, когда вы это сделаете, вы увидите, потому что вы одну вещь интересную увидите. Вы увидите одну вещь хорошую, когда вы это сделаете. Я вам сейчас не скажу, что вы увидите. Поэтому, если я вам скажу, вам не надо будет делать это.
Иван, я не поняла, зачем треугольнички, кружки, квадратики?
Как вам удобно. Вам удобно квадратиками, рисуйте квадратики. Удобно треугольниками, рисуйте треугольниками. Удобно всех круглыми. Мне, я квадратиками рисую, да?
Удобно сердечками.
Рисуйте сердечками. Это северное. Северное царство. А это южное. Вы можете рисовать сердечками, если у вас время. Половина сердечка плохое, а половина хорошая остается. Вы увидите одну интересную особенность.
Это северное царство, южное царство,
да? Да, это северное было Израиль, а южное было Юда. Я вам советую взять листок вот так. И начать сильно не размахиваться, и начать писать вот так, и имена, если что, вот так пишите, вверх. Начните его где-то в верхней части, оставьте на всякий случай нижнюю, скорее всего, вы сюда не войдет у вас. Тогда вы просто здесь стрелочки поставьте, и здесь эти стрелочки дальше и дальше здесь продолжите. Или надо... Нет, чтобы у вас на одном листе остался весь. Не делайте второй лист. Вам надо увидеть одну штуку. Вы это увидите, когда вы до конца доделаете. Да. Значит, у вас должно получиться здесь кончиться, а здесь еще будет дальше идти. 722 год, 586. Он, например, ну вот смотрите пример. Саул был вначале слушался Бога, потом не слушался. Давид всегда слушался. Соломон сначала слушался, а потом не слушался. Этот пасечник, не знаю.
Кратко, просто характеризовать царей с точки зрения их.
Как Бог их характеризует. Бог о них говорит это. Да, то есть вы рисуете квадратик и говорите, хорошо, он вначале был плохой. Читайте. О, потом хороший был. Или вообще ничего не рисуете. Прочитали про царя. Бог каждому дает характеристику царю. Каждому. Царь получает характеристику.
А разве Давид не слушался Бога?
А можно наперед спросить?
Если не слушался, значит найдете где-нибудь.
Сколько всего полностью царей было во сердцах?
Вот как раз ты прочитаешь и посчитаешь.
Я
ну не это ваша цель, посчитать царей. В этом году Израиль закончил свое существование, в этом году Иуда закончил свое существование. До 49 года государства Иудеи не было. В книге, когда они вернулись, Неемия, Ездры и пророки Малахия, Захария, Агей описывают провинцию, но не государство Израиль. Не было больше? Вот до Рождества, 586-722. Здесь Ассирия берет их в плен, здесь Навуходоносор. Я вам потом распечатаю и дам. Вы скажете, и вы сверите со своими, правильно вы написали на мне? Таран! Паузу нажмем. А я сотру этот.
А тебе кто-то звал, да?
Нет, это Ванина.